Твоим скільки народився, сіве пресвятоєво плотився, зірка в небі ясна засіяла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця Бога подивитись, а зі сходу три славні і царі свої дари йому несуть.
Слава вишніх
безпіханням, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння, від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословіння, усе своє життя.
Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем передачи из цикла «Притчи евангельские». Дмитрий Борисович, о каких притчах мы будем говорить сегодня?
Сегодня мы продолжим разговор о притчах, изложенных в Евангелии от Матфея в 13 главе, где приведен такой большой диалог Иисуса с народом и с учениками, где Христос, он представил, изложил целый ряд притч знаменитых. И вот мы с вами разобрали притчу о сеятеле и увидели, что это такая притча, со скрытыми смыслами, она очень такая непростая. И мы сказали, что притчи, которые Господь рассказывает, они свое подлинное звучание, что ли, получают, если ты видишь контекст, в котором, все это происходит. А контекст состоит в том, что народ, к которому обращается Христос, это уже люди, которые смотрят на него с подозрением и с предубеждением, потому что уже к этому моменту евангельской истории понятно, что весть Христа, она отвергнута книжниками, фарисеями, которые распустили про него всякие слухи, обвинили в богохульстве, в колдовстве и сформировали общественное мнение. И народ просто ходит на него смотреть, как, знаете, вот на фокусника. Ну-ка давай, что ты нам сейчас скажешь, покажешь. И тогда Христос переходит на язык иносказаний. И когда ученики спрашивают, а чего это ты притчами ты начал говорить, он им и отвечает, а потому что они впрямую. Не потому, что они глупые, не потому, что они тупые, глупые и так далее, чего-то не понимают, а наоборот, они все прекрасно понимают, но слово они Божье отвергают. И если уже, и поэтому впрямую обличение, которое несет им Христос, они уже принимать не будут. Но он говорит, я должен им это донести, подобно пророку Исаии. А как они примут, это уже их дело. И он до них доносит вот это обличение только через иносказания. И вот эта первая притча, это притча о сеятеле знаменитая, в которой, значит, заложена такая мысль, что так вы, собственно, вот смотрите, сеятель сеет, везде разный плод. Где-то засыхает семя, погибает, где-то дает плод. Вот вы-то задумайтесь, а какая вы почва? Вы-то посмотрите, как вы воспринимаете Слово Божье. То есть к аудитории эта обращенная притча, она призывает, она, конечно, обличительная. Она неприятная по прямому своему смыслу. Вот. Но люди будут ее слушать, потому что они изначально не понимают, к чему это ты начал тут про сеятеля нам говорить, да? Там заложено обличение. Вторая притча, которую он тоже к народу обращает, видимо, с этой же лодки, с учениками, это притча о плевелах. И в этой притче есть посыл, обращенный к народу, и есть посыл, обращенный к ученикам. К народу это притча о плевелах. Она как бы говорит, что да, Слово Божье-то, оно, теснится всякими лжеучениями, плевелами и прочим. Но вы-то не переживайте, потому что Бог-то поругаем не бывает. И будет суд Божий, и придут ангелы, которые разделят плевелы от пшеницы. То есть для народа это такой намек, предупреждение, что вот вы сейчас не слушаете меня, вы пошли за ложными учениями, так вот вы задумайтесь о том, что суд-то Божий вас настигнет. А это вот для народа, послание вот этой притчи, а для учеников смысл этой притчи немножко в другом. Он говорит, что не торопитесь совершать суть Божию. Вы-то выполоть это поле не в состоянии, потому что вы тут не наполите. Не разберетесь вы, кто тут праведен, кто грешен. Только Бог в последние времена, ангелы Божьи, совершат свой праведный суд. И вы в это не вмешиваетесь, потому что учеников, они же видели, что их дело терпит неудачу. И книжники, фарисеи им ставят, грубо говоря, палки в колеса. Конечно, им хотелось применить свою силу, которую Господь их наделил, вот, для того, чтобы этих оппонентов своих как-то наказать и поставить на место. Христос говорит: не палите это поле и не боритесь с этими еретиками и так далее. То есть физически насилием вы ничего не достигнете, потому что тем самым вы поставите себя на место Бога, будете вершить суд Божий. Все эти растения должны расти до конца, до Божьего суда. Вот, и мы на этом остановились. И дальше Христос продолжает свои притчи рассказывать. И вот сейчас мы разберем несколько маленьких притч. Такие очень крохотные притчи, но тоже с глубоким очень значением. Вот он сидит в этой лодке, стоит народ, и вот он говорит. Это 13 глава, 31 стих. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял, посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится таким деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Видите, эта притча построена на контрасте. Маленькое семечко и некое большое дерево, настолько большое, что в нем даже птицы небесные устраивают себе гнезда. То есть, получается, Иисус говорит народу и ученикам, что вот посмотрите, вот всем кажется, что Слово Божье, которое он несет, оно терпит неудачу и оно ничтожно, но на самом деле все будет не так, как вы думаете. И внезапно это слово наполнит мир. Вот смысл притчи. Но по поводу этой притчи я бы хотел вот обратить ваше внимание на некоторые нюансы, которые от нас, жителей городских, далеких от сельского хозяйства, немножко далеки. То есть мы как бы не улавливаем некоторые тонкие нюансы. И у нас, видите, как мы читаем эту притчу, и у нас возникает ощущение, что речь идет о том, что вот горчичное семечко маленькое-маленькое, а вырастает дерево большое-большое, да? Вот образ такой, крохотное семя и огромное дерево. А вот кто-нибудь видел на самом деле это горчичное семя?
Я не видела, Дмитрий Борисович.
Не видели? Вот, уверяю вас, оно далеко не такое маленькое.
Но если сравнивать с деревом, любое семечко маленькое, согласитесь?
Да, но горчичное семя, во-первых, есть, знаете, морковные там семена, какие-то куча разных семян, которые просто ничтожны по размерам. Горчичное семя можно увидеть, его там перемалывают, это семя, горчицу из него делают, его видно, оно вполне себе даже семя, во-первых. А во-вторых, кто-нибудь видел эту горчицу? Иногда в интернете, знаете, показывают горчичное дерево, такое ветвистое. На самом деле это уже, это дерево растет в Африке, и оно не имеет никакого отношения к тому, о чем рассказывает Иисус. Христос здесь говорит про растение, которое называется горчица. Так вот, это растение в наших уральских широтах, оно высотой примерно полметра.
А в Израиле?
Вы знаете, там, конечно, есть палестинская горчица, там такая, может быть, она вырасти, супер горчица, ну, метра полтора.
Ну, согласитесь, все равно масштаб есть.
Вот.
Между вот этим вот полтора и семечко, даже если семечко с ладошкой.
Вот я сейчас постараюсь пояснить, вот в чем тут как бы соль-то. Вот сельские жители все прекрасно понимают. Мы зачастую не улавливаем эти моменты. Конечно же, здесь речь идет не про огромное дерево, которое вырастает из маленького-маленького семечки. И даже и Матфей-то, он все прекрасно понимает. И вот обратите внимание, вырастает горчица, которая больше всех злаков. И овощей, как у Матфея, ой, как у Марка там написано, да? Вот, это садовые культуры, невысокие, небольшие, ну, что человек у себя в садике выращивает, да, овощи разные, злаки. И вот эта горчица, она больше их вырастает, вот, может быть, метр высотой или полтора метра высотой. Настолько большая эта горчица, что даже птички могут устроить в ней гнезда, понимаете, вот какой образ-то. Тут, понимаете, дело в том, что горчица воспринималась евреями как растение сорное. То есть, если ты упустил момент, и вот эта горчица, у нее есть полезное применение, конечно, но она взяла, осеменилась. Растет она очень быстро, и ты как бы упустил момент, и внезапно приходишь на свой огородик, а он весь заросший уже вот этой горчицей, которая уже такая вымахала, что даже птицы небесные устроили там гнезда. Как вы думаете, будет гнездом рад сельский житель у себя на огороде?
Очевидно, что нет.
Очевидно, что нет. Они и пшеницу склевывают, и ягоды склевывают, и все на свете. Видите, какой образ-то неоднозначный. Видите, здесь образ... Вот давайте сейчас постараемся это как бы представить, этот образ. Христос-то говорит это крестьянам галилейским, которые с этой горчицей борются, считайте. И вот он говорит, царство-то небесное, оно как вот это вот сорное растение, горчица. Семечко у нее, вот оно небольшое, маленькое. А вот когда не думаете и когда не знаете, запустили вы свой огородик, а потом раз, и она все наполнит, и быстро вымахает, так что птицы небесные устроят гнезда вот в этом вашем саду. Тут, знаете, даже некий вызов заложен, потому что образ горчицы, это, считайте, немножко негативный, да, по отношению к огородику, который люди-то себе выстроили. Вот о чем идет речь. Вот о какой... То есть, что тут говорит Христос? И, конечно, эта притча, она тоже несет двойной такой посыл. С одной стороны, это посыл оппонентам Иисуса, народу, который не желает его слушать. И что он им хочет сказать? Вам кажется, что моя весть, она ничтожна. Вы надо мной смеетесь, считаете там колдуном, фокусником, еще кем-то. Но вот я вам говорю, вот как с этой горчицей, вы построили свой мир, но будет, наступит время, когда это Слово Божье и Царство Божие внезапно в этот мир вторгнется и наполнит его, когда вы не ждете. И когда вы не думаете, и из малого оно станет великим. Эти слова – это тоже обличение и предупреждение. То есть образ очень неоднозначный, согласитесь. Потому что для огорода горчица – это угроза. Это, как знаете, про крапиву у нас говорить. Вот если перевести на наш уральский, так сказать, какой-то колорит, сказать, что Царство Небесное, оно подобно крапиве. Вот она взяла и наполнила огород, и будет жалиться. Но для учеников этот образ, конечно, он несет другой смысл, потому что они подавлены этой обстановкой. Они видят, что Слово Христово и их Слово, они ходят по этим синагогам, их уже гонят из этих синагог. Не имеют они плода. И для них, конечно, это слово утешения, потому что он им как бы говорит, ну не бойся ты, малое стадо. Вам кажется, что вам только кажется, что у нас ничего не получается и нас мало, и только немногие за нами пошли. Это же Царство Божие. И из этого малого вырастет великое. Из искры возгорится пламя. Понимаете, вот что-то такое очень подобное вот этому образу здесь мы видим. То есть видите, как интересно. Одна и та же притча. Для оппонентов Иисуса она несет предупреждение о Божьем суде, а для учеников она несет поддержку, утешение. Вот. Маленькая притча. Вторая, очень схожая, следующая притча, очень схожая по смыслу. Давайте почитаем. 33 стих. Иную притчу он им сказал. «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Ну, то же самое. К кто когда-либо, знаете, готовил пироги или хлеб пёк сам, или что-то такое, тесто заквашивал, знает, что есть закваска. Она очень даже небольшая по размерам, эти дрожжи. Их бросают, они бросаются в опару, и потом начинается такой процесс брожения, что это тесто многократно увеличивается в размерах. Так что не знаешь порой, как его остановить. Оно растет и растет, растет и растет. И вот здесь Иисус говорит о том, что есть маленькая закваска, а три меры муки – это очень много. Это целый вагон. Вот представьте себе, да, какое огромное количество муки. Можно накормить целый полк. Так вот, бросаешь в эту три меры муки чуть-чуть закваски, а она так распространяется, что заквашивает все. Даже это огромное количество муки. И здесь образ тоже подобный, потому что он как бы закваска, это вот это Слово Божье, это Царство Небесное, которое несет Христос. И опять же, и народу, и ученикам кажется, что оно ничтожно, и оно плода не имеет, и оно бессильно в нашем мире. Но на самом деле это слово обладает такой способностью тогда, когда сложатся условия, тогда, когда Богу будет угодно этот мир изменить и заквасить, и переменить, значит, целое общество, отношения между людьми, и наполнить этот мир. Причем, видите, тут есть некое даже различие между первой и второй притчей. Если в притче о семени горчица – это нечто внешнее по отношению к… Это что-то такое количественное увеличение, да? Было маленькое семя, получилось много горчицы, много растений. Или большое растение. То есть количественный рост царства. То в притче о закваске речь идет о неком качественном изменении. О том, что это Слово Божье качественно изменит этот мир, человека и отношения его с Богом и ближним. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». А дальше, смотрите, что происходит. Вот все, что… Вот очень важно учитывать контекст. То есть, получается, здесь Иисус сидит в лодке с учениками, может быть, которые рядом, и рассказывает это все народу. А потом, 36 стих, «Иисус, отпустив народ, приходит к себе в дом, в Капернауме. И, приступив к нему, ученики ему говорят: изъясни нам притчу о плевелах на поле». То есть, видите, то есть, вот то, что сейчас звучало, это притча о сеятеле, притча о плевелах, о семени, о закваске. Это были такие публичные притчи, обращенные к людям, к народу там, и так далее. А потом они уединяются, остаются одни в доме, и там вот происходит такой вот уже частный разговор. И ученики говорят: поясни нам, что ты имел в виду, требуют разъяснений. И вторая часть этого диалога происходит уже в доме. И там сначала Иисус объясняет смысл притчи о плевелах, но мы его уже разобрали, мы не будем его повторять. И дальше он продолжает свое наставление ученикам, продолжает. И дальше у него следует тоже целый ряд очень интересных притч. Вот давайте откроем, это тоже Матфей, 13 глава, 44 стих. И вот в этом доме уже, объяснив и ученикам смысл притчи о плевелах, Иисус им говорит дальше: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает это поле. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Давайте с этими маленькими притчами тоже кратенько хотя бы разберемся. Притча о сокровище. Давайте я немножко поясню вообще саму ситуацию, о которой тут идет речь. С чего это вдруг человек, найдя сокровище, то есть клад, идет и покупает это поле? Почему он этот клад не может взять? А это связано с тем, что этот человек, скорее всего, он, естественно, не является хозяином этого поля, а он работает на этом поле. Он просто является наемным работником. А поле принадлежит какому-то другому человеку. И вот представьте себе ситуацию. Значит, приходит время жатвы или каких-то там сельскохозяйственных работ. Хозяин нанимает работников, и работник у него на поле обнаруживает крынку с золотом. Что будет, если он возьмет ее и просто вытащит из земли и унесет? Это будет называться кража, потому что это золото на самом деле принадлежит хозяину. И вот смотрите, о чем здесь говорит Христос. Вот этот наемный работник обнаруживает это сокровище. Он не может его забрать просто, но ему хочется им овладеть. И тогда он берет и делает хозяину предложение. «Давай я куплю у тебя это поле». Только тогда он сможет взять с правом это сокровище. Тот, может быть, выкатывает большую цену, но этот работник, он понимает, что сокровище, которым он будет обладать, многократно перевысит все его затраты. И он идет и жертвует всем, распродает все. Причем на него смотрит Анна Дмитриевна, как на безумца. Он продает дом, продает имение, все-все-все. Они говорят, что ты сошел с ума. Из-за этого клочка земли ты жизнь свою пускаешь под откос. Зачем ты это делаешь? А он молчит, он не может об этом сказать. И вот он жертвует всем для того, чтобы купить это сокровище, выкупить это поле, выкопать это сокровище и старицей окупить все свои затраты. И вот этому подобно Царство Небесное. Что этим хочет сказать Иисус? Мне кажется, эта притча, она говорит даже не о том, что надо делать. Она человеку требований не предъявляет. А она призвана человека наполнить его радостью от того осознания, что он обладает великим сокровищем и богатством. Ведь давайте еще раз задумаемся. Ученики Господа, которые ходили, проповедовали и отреклись от всего, они пошли за ним, пошли на большие жертвы. И сейчас они видят, что дело их терпит крах, фиаско. Израиль не покаялся. Конечно, они испытывают разочарование. Конечно, они задумываются, а правильным ли путем мы пошли. Не идем ли мы в тупик? И вот эта притча, она им говорит, что они на самом деле обладают самым великим сокровищем. Это сокровище веры. Вот то Царство Небесное, которое они обрели, это вот это послание, божественное откровение, ради которого стоит пожертвовать всем. И вот он им говорит, что не бойтесь пойти на лишения, на трудности, потому что вы обладаете тем богатством, которое перекроет любые богатства мира. Эта притча, она призвана их обнадежить в этой сложной ситуации, в которой они оказались. И подобным же образом действует и притча о жемчужине. То есть жемчуг может стоить очень по-разному, бывает безумно дорогой жемчуг. И вот этот купец, который ходит по рынку, ищет хорошим жемчужин, он приходит туда, где эти жемчужины продают ныряльщики, может быть, перекупщики, да? Они еще до конца не понимают их ценности. И у него есть шанс найти такую жемчужину, которая, например, в Риме будет стоить миллионы. Да, за нее запросят много, он найдет такую жемчужину. Но он продаст все, найдя такую жемчужину, потому что он знает, что найдется покупатель, который заплатит на нее в 50 раз больше. И здесь то же самое Христос им говорит. Вот это и есть та вера, которую вы обрели. Не бойтесь. Вы обладаете... Вот эти притчи, они призваны учеников воодушевить, вдохновить. Потому что без вдохновения немного ты сделаешь. И донести до них эту мысль, что все их лишения и трудности, они не напрасны и многократно окупятся в Царстве Небесном. Вот такие маленькие удивительные притчи, но которые порой стоит привести себе на ум, когда ты впадаешь в уныние, когда тебе кажется, что окружающий мир катится в тартарары, и все живут не по-христиански, и у тебя ничего не получается. Вот эти маленькие притчи Господа, они способны нас вернуть и вдохновить.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Слах Виплоємських народився, сіве Пресвятої воплотився, зірка в небі ясна засіяла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця поподивитись, а зі сходу три славні і царі свої дари йому несуть. Слава вишніх приспіванням, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння, від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословіння, все своє життя. Спасіння від душі бажаємо вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословіння, все своє життя. Слава вишніх приспіваєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаємо вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові,